Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях Максим Давидович Жарницкий, Константин Андреевич Артемьев. Люди все православные верующие. И буквально в последнюю минуту перед программой, когда уже мы ее фактически начали, появилась мысль еще больше ограничить сегодняшнюю тему и говорить об успехе, конкуренции в трудовом коллективе, в трудовых отношениях, а начнем с продаж. Начнем с продаж, потому что и Максим Жарницкий, и Константин Артемьев по-разному много лет занимались именно этим делом, менеджерили, организовывали продажи самых разных явлений, но не электрических чайников, многотонных предметов, это Максим Давидович, услуг и всевозможной информации, как я понимаю, это Константин Андреевич, вот, то есть и самые материальные, и самые нематериальные. В чем, мне кажется, некоторый нерв проблемы? Где христианская нравственность? То потрясение, которое человек переживает при встрече с Богом и сохраняет на весь остаток жизни, где это потрясение приходит в противоречие с повседневной бытовой жизнью? В коллективе, на работе, приходит человек, а вот он крестился, а вот он хочет любить всех. И вдруг он оказывается перед лицом не всех, не ближних, а перед лицом конкурентов, перед лицом клиентов. Если он кассир, перед ним один за другим проходят такие типажи, что никакой Бальзак не вытерпел бы и убежал бы от разнообразия. Вот, а ему надо работать. А если ему нужно продать, и это не в магазине, куда человек сам приходит, а он ходит по рынку, по земле, по планете и смотрит. Значит, что допустимо, что недопустимо. Давайте начнем с отношений все-таки между коллегами. Вот рабочий коллектив все-таки очень часто, особенно в начале жизни, идет ведь какое-то продвижение по службе. И, как правило, продвижение по службе, оно не для всех. Кто-то продвигается, а кто-то и не продвигается. И тогда встает вопрос, а каково, не западло верующему человеку, христианину, во всяком случае, продвигаться, в то время как другой не продвигается? Может быть, оно лучше пропустить другого? Вот я знаю многих людей таких набожных, которые, когда причащают в храме, они вот последними стоят, ждут, когда все пройдут, и потом смиренненько подходят. Вот, так может, и на работе так, Максим Давидович?
Ну, давайте сначала договоримся о том, что... Договоримся об определениях, да? То есть мы... Да, здравствуйте, уважаемые слушатели, извините. Мы помним о том, что вот эти коллективы трудовые, о которых вы сейчас говорили, которых ставили вопрос, они существуют как бы не сами по себе, их цель все-таки внешняя. Значит, их цель выполнить какую-то, ну, как фирмы заявляют, миссию, да, вот в современном, так сказать.
Да, меня всегда интересовало, как человека старого, в какой момент это христианское слово вдруг стало обозначать задачу работы.
Я думаю, что это где-нибудь, ну, старший товарищ поправит, думаю, что где-то вот послевоенные труды по менеджменту.
Это на Западе.
Американские, да.
Но в России это конец 90-х,
по-моему. В России это середины 90-х, когда западные компании стали приходить сюда в массовом порядке.
И вы стали
миссионерами. И стали появляться вот эта миссия, да. Так вот, я хочу сказать, что у компании есть миссия. Под миссию ставятся задачи. И все остальное, в том числе отношения в коллективе, они строятся, в общем-то, ради этой миссии. Мы всегда, конечно, знаем, что целью бизнеса является прибыль. Это записано в уставах соответствующих компаний, но надо понимать, что прибыль образуется только в силу того, что выполняются какие-то общественные функции. То есть компания что-то делает то, что нужно обществу, иначе невозможно. Так вот, люди выстраивают отношения, точнее, менеджеры компании должны выстроить так отношения внутри компании, такой должен быть стиль, чтобы вот эти цели, они, ну, достигались наилучшим образом. Миссия выполнялась наилучшим образом. И да, безусловно, в коллективах существует внутренняя конкуренция. Но эта конкуренция – это один из элементов, очень важный, но далеко не единственный, один из методов, один из, если хотите, орудия труда, с помощью которых достигаются вот эти вот какие-то экстремумы, о которых мы говорим. Это один аспект, который я хотел сказать. Второй это заключается в том, что в ту же секунду, когда мы с кем-то конкурируем, это автоматически означает, что мы с ним сотрудничаем. Нельзя конкурировать не с сотрудником, да? Если мы говорим о внутренней конкуренции. Поэтому, прежде всего, это отношения среди равных в какой-то степени, да? Это отношения среди людей, которые связаны друг с другом. Вот сотрудничество, да? То есть совместная какая-то работа, одновременная работа. И только в силу этого и между ними может возникнуть вопрос, что кто-то выдвигается вперед, а кто-то отстает. Но тезис третий. При этом мы должны помнить, что все эти вот перемещения вверх, вниз, в бок, это ситуация временная. Сегодня тебя подняли, завтра ты понизился или ушел в бок, или вообще ушел. Это сиюминутная ситуация. Это не благодать, это не движение наверх, это мирское.
Спасибо. Константин Андреевич.
Ну, мне хотелось бы коснуться вопроса самого термина конкуренции, который мы часто используем. Однако нужно понимать, что конкуренция в трудовом коллективе может быть двояко воспринято. Может быть воспринято как некое желание карьерного роста. То есть человек просто ставит перед собой цель пробиться наверх, занять должность, приобрести определенный статус, и ради этого он способен делать любые вещи, в том числе абсолютно морально неприемлемые. Может быть конкуренция другая, на которую и стоит настраиваться на работе. Это конкуренция, кто лучше, кто качественнее, кто правильнее выполняет свои обязанности именно вот в русле миссии фирмы, о которой говорил Максим. И в моем представлении для христианина вторая конкуренция абсолютно естественна и правильна, потому что Бог нам дал определенные обязанности, должны мы их выполнять четко и честно. Надо также сказать, что умный человек, не обязательно христианин, просто умный человек, всегда старается работать на будущее, придерживаться определенной стратегии. То есть, закладываясь на резкий карьерный скачок и получение какого-то титула, должности, кабинета, всего остального, он работает на очень короткий промежуток времени. Если человек работает честно, стремится проявить себя как качественный сотрудник, стесняться нечего. Если человек работает хорошо, то он должен этим гордиться, мне кажется. То он работает на перспективу, потому что всегда, рано или поздно, тот, кто конкурирует честно и работает хорошо, он оказывается в выигрыше. Ну, может быть, не всегда, но если мы смотрим на длительном отрезке времени, то это бывает практически всегда.
Я обязательно расскажу об этом Михаилу Борисовичу Ходорковскому при первой же встрече.
Лучше не надо с ним пока встречаться.
Ну, почему? Если позовет, с удовольствием. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире «Радио Свобода» мы продолжаем программу о конкуренции и христианстве. Давайте так говорить. Максим Давидович, да, впрочем, оба, дорогие гости, я позволю себе употребить термин «офисный планктон». Неуничижительно, хотя я знаю, что многих людей это очень оскорбляет, но термин введен сатириком американским не для того, чтобы оскорбить, а для того, чтобы возбудить желание не быть офисным планктоном. Но позвольте мне от имени офисного планктона сказать, что мне кажется, для большинства работников офиса и орала цель работы – больше зарплата, а не миссия компании. И если эта миссия компании навязывается всякими корпоративами и так далее, мне кажется, человек не только может, но и должен сопротивляться, нет?
сначала давайте разберемся вот с этим термином «офисный планктон». На самом деле речь идет о некой организации труда, тейлоризме, как нас учили когда-то, да? Вот, вот что делает менеджер, нормальный, естественно, менеджер? Он, ну, у него есть какой-то участок, да, вот отделение, которое ему подчинено, там, 10 или 10 тысяч человек, неважно, или двое, хотя бы один. Он вот в каждом этом человеке видит не, в идеале, конечно, видит не червячка, вот, я не знаю, как планктон устроен, какие-то там организмики, да?
Одноклеточные, вот. Там даже закорючек нету.
Ну, хорошо, вот он видит не одноклеточное, а он видит, ну, я воспользуюсь поэтическим сравнением, звезду на небосклоне, которые все вместе образуют созвездие, потому что...
Не планктон, а планетарий.
Абсолютно. Потому что иначе от него, от этого уважаемого менеджера, отдачи нет. Если вот эти одноклеточные не образуют систему, выдающую продукт, то ему грош цена как менеджеру. А вот как рассмотреть в ближнем вот это вот личностное начало, как... сделать так, чтобы одно личностное начало не противоречило другому, в том числе и самому я, если я менеджер, самому ему, как, чтобы организовать некую синергию, модное сейчас слово.
Позвольте, вот это... Максим Давидович, синергия – это слово из православной теологии, из православного богословия, и означает соединение божественной и человеческой энергии.
Хорошо.
Во Христе.
Хорошо, значит, я в термодинамическом смысле употребил по Пригожину. Значит, как сделать так, чтобы все это давало некий серьезный положительный эффект? Так вот, мне кажется, что для решения этой менеджерской задачи необходимо прежде всего нормальные, не побоюсь этого слова, христианские, да простят меня представители иных конфессий, взгляд на человеческую личность, признание его свободы, признание своей свободы, признание необходимости свобод взаимодействовать между собой.
Константин.
Ну, мне хотелось бы вернуться к миссии компании и о том, как мы реагируем на продвижение миссии в коллективе.
Да, я прошу прощения, пример совсем церковный. У церкви есть миссия – проповедуйте Евангелие до концов земли. Но у конкретной церковной уборщицы ее дело огарки там выскрести, пол подмести, и получается перпендикуляр.
Ну, во-первых, не получается перпендикуляр, потому что, выполняя свою работу хорошо, чисто убираясь, не выгоняя не понравившихся ей прихожан из храма, не бурча и не делая постное лицо, она участвует в этой миссии абсолютно полностью. То есть она является частью той системы, которая несет свет миру. Также и, собственно говоря, в компании происходит. Надо сказать, что если человек приходит на работу только с целью зарабатывать деньги, то, во-первых, его ждет, несомненно, огромное разочарование, то есть он никогда не будет доволен своей работой. Он будет все время недоволен, потому что то заплатили мало, то работать пришлось больше.
Всегда можно найти работу, которая приносит больше.
Да, но на самом деле это бесконечный процесс, потому что как бы больше она не приносила, несытая душа, да, она будет требовать еще и еще, и не получать никакого, ну, морального абсолютно удовлетворения. Поэтому если человек приходит на работу только за деньгами, на мой взгляд, это вообще не работник, по сути дела, потому что он не создает ничего, у него нету радости созидания, нету радости получения плодов своего труда. И вот в этом контексте, когда мы смотрим, если действительно компания закладывает свою деятельность как миссию, сделать что-то новое, что-то сделать лучше для людей, дать какой-то новый продукт, и человеку не хочется участвовать в миссии компании, а нужно получить свои там $200-300 в месяц, а то и 500. Вот.
Константин Андреевич, нет. Где вы работаете?
Вот.
И $500 в Москве ты уже не проживешь.
Нет, на самом деле уровень зарплат, конечно, самый ужасающий по Москве. Да. И да, вот. Но дело даже не в этом. Дело и не в тысяче, и не в трех тысячах. Если человек не участвует в миссии компании, то он любые действия руководства компании по созданию коллектива, по созданию миссии воспринимает как нечто ненужное. Так вот, я могу сказать, что тогда надо уйти и искать себе другую работу, потому что работать с фигой в кармане невозможно, и это опять будет разочарование, потому что в каждом действии будет видеться то, что не устраивает. Кстати говоря, то же самое относится и к руководству, потому что люди, которые не хотят участвовать в общем деле, мне кажется, ну, должны все-таки из этого автобуса выйти и попробовать сесть на другой.
То есть в момент кризиса, в момент роста безработицы, разорения и дефолтов и прочее, вы предлагаете самим бросать работу? Максим Давидович, что это?
Ну, я, во-первых, начну с того, что то, что сейчас вы обозначили как страшное, ужасное, неприятное, кризис, да, там и так далее, значит, это на самом деле для бизнеса это будни. То есть успех и поражение, они как бы изначально равновероятно заложены в бизнесе. Даже, может быть, в какой-то степени больше поражения. Но это относится, конечно, к предпринимателю в большей степени.
Да, а тут и машинистка.
Вот, а тут мы говорим о машинистке. Так вот, у машинистки есть степени свободы. На самом деле больше, чем у предпринимателя. Она может поискать себе нового человека, надиктовывающего ей тексты, а может пойти в предпринимательство и завести бюро машинописное или еще что-нибудь. То есть я не хочу, не воспримите мои слова там утрированно буквально, я не хочу сказать, что кому-то легко, кому-то сложно. Предельно сложно в сегодняшнем конкурентном мире, рыночном мире всем. Так устроен этот мир. Вопрос только в том, мой посыл состоит в том, что при всем при этом нужно оставаться людьми. И когда тебя увольняют, и когда ты увольняешь, и когда ты нанимаешь, и так далее. В каждой из такой кризисной ситуации, и в нормальной ситуации, когда никто никого не увольняет, нужно видеть все-таки друг в друге человека.
Я чувствую, я сегодня буду говорить от имени... Ну, хорошо, я буду говорить от своего имени. Может быть, я извращенец и вообще ничтожество. Но когда мне говорят, что вот всем тяжело, во мне просыпается весь ресентимент, вся озлобленность. Может быть, это во мне советское прошлое говорит. Вот всем тяжело. Какое всем тяжело? Одни красную икру ложками, и у одних дотация от правительства и прочее-прочее. Вот. А вот машинистке как раз тяжело. То есть страдает кто? Страдает пенсионер, страдает уборщик, страдают дворники, и вот на них отыгрываются, и тут разговор про миссию попахивает, извините, демагогией, Константин Андреевич.
Ну, во-первых, конечно, тот, кто ест икру ложкой и строит себе дворцы в районе Геленджика, и
эти намеки да, мы с негодованием отвергаем. Да, я напоминаю только Священное Писание. Нет, там нету заповеди «не строй себе дворцов около Геленджика». Там есть заповедь «не заграждай рта у вала молотящего и не удерживай мзду наемничу». То есть плати машинистке столько, сколько заработала. Но стоит вопрос, сколько? В Писании точной цифры не названо.
Нет, платить нужно так, чтобы люди могли на это, во-первых, жить.
Так.
И надо сказать, что... Конечно.
А во-вторых, если у человека раковая опухоль, и он должен в интернете выходить с протянутой рукой, или надо платить так, чтобы была заложена операция по раку?
Платить секретарше, чтобы должна была быть заложена операция по раку?
Страховка.
Да, но это, я думаю, что совсем в другой плоскости вопрос, потому что сначала нужно разобраться, куда идут эти деньги, которые являются частью зарплаты машинистки, и, может быть, сначала, ну... что в консерватории надо поправить и не строить дворцы в Геленджике, а все-таки оплачивать операцию по онкологии. Так что я не думаю, что это просто вот вписывается именно в контекст данного вопроса. Оплатить надо, да, своевременно, хорошо, не обманывая людей, не обещая им того, что потом не сможешь заплатить. Это очень важно, потому что это как раз закладывает нормальные отношения в коллективе. Есть общее правило для нормального руководства. Делай то же самое, что проповедуешь. и на этом строится. Я не...
Минуточку, это не плагиат из Евангелия? По словам их, поступайте, на дела их не обращайте внимания.
Нет, это общие довольно места из учебников по стратегическому планированию, ага. Собственно говоря, и мотивации персонала. Но тут это вообще вопрос отдельный, потому что если мы посмотрим западные, американские в основном учебники по мотивации, по построению коллектива, по планированию, то мы увидим, что, по сути дела, в их основе лежит абсолютно христианская нравственность. То, чего, к сожалению, в нашей действительности, увы, нету.
А я прошу прощения, может быть, потому что мой опыт работы в коллективе так или иначе, конечно, формировался в советские годы. И вот мои злобные крики насчет того, что красная икра одним, а все остальное низам, они на том опыте основаны. Не получается так, что в сегодняшней России, а может быть, и в мире сосуществует советская традиция, основанная на атеизме, богоборчестве, и, ну как, вот христианская.
Вот давайте прежде всего скажем о том, что прежде чем говорить о перераспределении общественного продукта, то есть кому икра, кому картофельные очистки, нужно говорить о продукте целиком. К сожалению, мы в целом, мы работающие в этой стране, показываем очень низкую производительность труда. Вот в целом в коллективе, которая в разы отличается от того, что есть в тех экономиках, с которыми мы, увы, конкурируем.
В аналогичных по роду занятий?
В аналогичных по роду занятий, да. Скажем, в моей отрасли, я металлург, это, ну, в разы может быть. И вот в этом-то проблема, а поэтому и заработки низкие, и неудовлетворенность, и озлобленность, и так далее. Вот... Понимаете? Ну, и американский металлург получает немного по американским понятиям, но этого уже достаточно для того, чтобы его семья вела достойную жизнь, если жена работает, разумеется. А лучше, если металлургом. А вот когда у нас получается соответствующая зарплата, а в современном литейном производстве на периферии, не будем тыкать пальцем, начальник цеха получает 24-25, ну, 29 тысяч рублей, вот чем я сейчас сталкиваюсь, это очень плохо, понимаете? Это говорит о том, что все-таки неконкурентоспособная экономика.
Как неконкурентоспособная? Маленькая зарплата, продукт дешевле, легче продать?
Нет, наоборот, не продается продукт на достаточную величину, нет вала, нет выручки.
О, так, то есть хорошо платить большую зарплату. Я думаю, эти бы слова до Синедриона в уши. А то 30 серебряников – это ведь очень маленькие деньги. Давайте мы продолжим программу нашу, посвященную конкуренции и тому, как работать и как работать бок о бок с ближним, после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Белоруссии расстрелян Владислав Ковалев, приговоренный к смертной казни по обвинению в организации теракта в Минском метро в апреле прошлого года. Об этом письменно уведомили его мать. Приговор был приведен в исполнение 16 марта. О судьбе второго приговоренного Дмитрия Коновалова пока сообщений нет. В центре Москвы несколько сот активистов пришли на несанкционированную акцию под лозунгом «Свободу политзаключенных». Организаторы решили проводить мероприятие на Пушкинской площади в формате встречи с депутатом Госдумы Геннадием Гудковым, на что не требуется разрешение властей. В центре Москвы сегодня были задержаны около 20 участников несанкционированной акции в поддержку кубанских экологов Сурена Газаряна и Евгения Витишко, а также их адвоката Виктора Дутлова. Как передает корреспондент «Радио Свобода», среди задержанных были защитница Химкинского леса Евгения Чирикова и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Аналогичная акция проводится также в нескольких других российских городах. Следственный комитет России возбудил очередное уголовное дело по факту насилия на задержанном в отделе полиции «Дальний» в Казани. В городе Байкальск Иркутской области сегодня вышли на митинг работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Они требуют повышения зарплат и модернизации предприятия. В Астрахани представители оппозиции проводят голодовку. Они требуют отменить итоги выборов мэра, заявляя о том, что прошедшие 4 марта выборы сопровождались фальсификациями. Сегодня в Дамаске, по последним сообщениям, при двух мощных взрывах погибли 27 человек, в основном гражданские лица. Еще почти 100 человек получили ранения. Государственное сирийское телевидение сообщило, что оба взрыва были террористическими нападениями. В Германии скончался бывший охранник нацистского концлагеря Джон Демьянюк, который в прошлом году был приговорен к 5 годам лишения свободы.
В эфире «Радио Свобода» мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную взаимоотношениям на работе между сотрудниками. И тому, можно ли нормально выстраивать это отношение, помогает или мешает христианская вера. У нас в гостях Максим Жарницкий, Константин Артемьев, оба в данном случае как специалисты по менеджменту, продажам и налаживанию отношений с клиентами и между торговцами и так далее. Это прямой эфир, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно для жителей всех регионов России. Но, надо сказать, первую возможность высказаться, я процитирую нашего продюсера, который, когда Максим Давидович перечислял всякие проблемы, не выдержал и сказал: «Жадность хозяев». И я присоединяюсь. Есть такое явление?
Значит, жадность хозяев в прямом смысле понятие объективное. И как бы как любая человеческая слабость, она имеет право на существование. А кто из нас не жадный? Только не все хозяева. Вопрос в другом. Значит, что хозяин – человек очень несвободный, если мы говорим о собственнике бизнеса. Он все время должен разрешать какие-то компромиссы между собственными желаниями, в том числе жадностью, и какими-то очень сильными регуляторами. Например, жадностью других хозяев, если он не один. Там государством, которое устанавливает свои правила, коллектив, который хочет есть все больше и больше, и государственные всякие вокруг образования, а это я уже сказал, извините, и так далее. Чем, вот это очень интересный момент. Чем больше мы поднимаемся вверх по карьерной лестнице, казалось бы, что может быть выше, чем свободный предприниматель, да? Тем больше у нас несвободы. То есть мы платим за теоретическую возможность каких-то денег объективной реальностью несвободы. Мы продаем свою свободу или пытаемся ее продать. Те, кто идет на этот путь.
Можно вопрос советского человека, человека с советским прошлым. Потому что советская власть, она и пришла к власти на волне недовольства жадностью хозяев. То есть главный враг – это толстый, пузатый буржуй. На втором месте чуть-чуть потоньше, но все равно пузатый поп. Ну, и потом уже, значит, аристократ-феодал. Между тем, вопль насчет жадности хозяев, он исходит из глубины советской души. Хотя хозяева, казалось бы, кто? Тем не менее, вот мы опять возвращаемся, а выходит так, что советская-то власть была жадной или как?
Нет, вот давайте так. Прежде всего...
Хозяева были тогда?
При советской власти?
Да.
Ну, понятие номенклатура, там, авторханов и все прочее, да?
Ага.
Все, что на эту тему. Были, на самом деле, это были менеджеры.
Красные
которые,
директора.
Да, которые, ну, над ними там, отделская КПСС, отраслевой и так далее, была некая система управления. Это были управленцы. Кстати, очень несвободные люди. Это я, как человек тоже с советским прошлым, это все видел изнутри, я знаю. Значит, и система функционировала, кстати, довольно плохо. Значит, в том, что не касалось ВПК, мы были абсолютно неконкурентоспособны. За всю советскую власть мы построили большую, но абсолютно неконкурентоспособную экономику.
Это может быть связано
кстати,
с...
Кстати, потом это звалось.
Да, это может быть связано, я прошу прощения, повторяю, с атеизмом. Или лучше сказать так, вот псевдоориентация на человека, но в результате какая-то колоссальная механичность, какая-то колоссальная бездушность. Вопрос-то в чем? Вот сейчас вроде бы православие-то прибыло в атмосфере. Изменилось ли что-то в отношениях на производстве?
Думаю, что те духовные процессы, которые происходят в обществе, а точнее те процессы, которые современное общество, в том числе через масс-медиа, пытается представить духовными процессами, к вопросам производства имеет очень относительное отношение. Это надстроечка, воспользуемся термином, как нас учили в школе, играющая в свои собственные игры. Производство живет по другим законам.
Давайте зададим звонок слушателю. Звонок из Москвы. Владимир, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Я могу говорить?
Да, прошу.
Вы знаете, что божественной силой человеку дана земля как инструмент для проживания, как средство для проживания. На этой земле имеются некие продукты, которые человек по природному праву может их потреблять. И вот первичное право человека в хозяйстве социальной, так сказать, социальную плоскость стало делегирование другому человеку именно потреблять вот это божественный дар. Современное построение государства, оно изъяло именно вот этот мотивационный момент, этот излишек продуктов питания, и переложило это на систему распределения через чиновники, тем самым уничтожив божественную и природную мотивацию находиться в социуме. О каком труде мы говорим? Следовательно, чиновничья власть, которая всячески пытается себя обозвать божественной, потому что нет власти, нежели от Бога, да, как вы говорите неоднократно в своей передаче, она изначально в данной постановке вопроса изменяет вот этому постулат. И первичная фаза потребления, это есть продукт, который позволяет каждому из нас, мне, вам и вашему собеседнику, выполнить этот социальный продукт, находиться в социуме. При изъятии вот этого мотивационного природного продукта у нас получается, у человека нет природной и божественной мотивации находиться в социальной плоскости. То есть мы всегда изначально, тем более в России, при таких колоссальных богатствах, мы опущены до уровня преступников, мы опущены до уровня отсутствия мотивации соблюдать некие постулаты социальной жизни и прочее, прочее, прочее.
Спасибо, Владимир. Говорит Константин Артемьев.
Вот что я хочу сказать по этому поводу. На самом деле я полностью согласен с Владимиром, что система перераспределения убивает мотивацию на корню. Более того, она не только убивает мотивацию, она не дает человеку развиваться. То есть то, что мы сейчас имеем в большинстве случаев, а я в последние 10 лет сталкиваюсь, ну, прямо с резкой деградацией сотрудников, вновь прибывающих на работу. То есть если сравнить с тем, что было 20 лет, это были думающие люди, а сейчас мы видим гораздо более некачественный материал, скажем так. Она не только убивает мотивацию этой системы перераспределения, она, ну, это вот как если человек, который не ходит, вместо того, чтобы его лечить и учить ходить, его просто кормить, ну, там, скудно, как-то, ну, кормить и говорить, сиди, вот будет. Причем я думаю, что это не столько в нынешнем поколении, сколько это в поколении, ну, моем и, допустим, моих родителей, то есть те, кто полноценно пожили при советской власти.
Но это социализм. Помоги бедняку взять у бедных и пусть гниет, взять у богатых и отдать гнить у бедных.
Но если мы все-таки смотрим с христианских позиций, то мы вспомним, что Господь сказал больному человеку: брось свои костыли и ходи. Вот, он не сказал ему: сиди, я буду тебя кормить тут всю дорогу, потому что ты такой бедный и несчастный. Он его исцелил. Каким образом? Чудесным, конечно, но при этом он сказал: брось костыли. Если не бросить костыли, ничего не происходит.
Говорил Константин Артемьев. У нас звонок из Москвы. Марина Николаевна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. А мне вот в вашей беседе непонятно одно. Вы что говорите? Хозяин. Сначала надо узнать, чему он хозяин. Вот они у нас собственники, хозяева. А чему они хозяева? Они что, хозяева людей, которые у них работают? Ведь они не хозяева людей, а хозяева только их труда. Вот это большая разница. Вот никто этого не понимает. А человек все равно остается человеком. Верующий, неверующий. Есть у него совесть, нет у него совести. Это все равно человек. Но все забывают об этом. Все говорят о собственности какой-то. Не забывая о том, что собственность – это часть, которую они имеют. А о человеке не думает никто, ни Бог, ни начальник.
Спасибо, Марина Николаевна. Про кого думает Господь, я думаю, это о тем отдельной программы. В дополнение к тому, что вы сказали, вспоминается старый анекдот, что вызывает, ну, скажем так, жил-был царь, и вызвал он к себе, и говорит: господа, вы наворовали уже достаточно, пора подумать о душах. Ну, говорят подчиненные, давайте сперва по 5000, может быть, на каждого, ваше величество. Да, Максим Давидович... Вы представитель клана хозяев.
Ну, я представляю клан-менеджер, все-таки это немножко другое. Но вот то, что говорила Марина Николаевна, так кажется, вот, звонившая слушательница, она, собственно говоря, сказала нечто, по-моему, совпадающее с тем, что я раньше сказал, что да, мы, что хозяева, собственники, они, ну, через менеджеров, конечно, они покупают труд или продукты труда работников, но при этом нельзя забывать о том, что это люди.
Но само понятие миссии. Вот в церкви миссия, миссионер, это значит, ну как, в идеале целебатник, у тебя нет жены, ты как иезуит, вот слушаешь только Папу Римского, ты пошлют в Сингапур, посылаешься в Сингапур, вот миссия, ты целиком принадлежишь этому, все устремлено. А как у вас?
Значит, давайте на примере конкретном. Вот моя компания занимается строительством металлургических заводов. Целью компании является извлечение прибыли. То есть за счет строительства нужно получать некоторую прибыль. Но она получается не из воздуха. Да простят меня работники финансового мира, не из обращения каких-то вторичных депозитарных расписок. Она получается из того, что появляются новые производства, которые решают в регионах, кстати, между прочим, в том числе в депрессивных регионах, какие-то очень важные социальные задачи. То есть создаются реальные новые рабочие места, создается новое эффективное производство с естественными ограничениями по экологии и по целому ряду других параметров. И это один из немногих шажков, которые преображают нашу цивилизацию. Вот это миссия.
Говорил Максим Жарницкий, у нас звонок из Московской области. Олесь, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день вам. Я бы очень такой вопрос задал, меня он волнует. Я где-то очень прочитал о 5 христианских святых. Это первое, Плащаница Христа. Вторая, это пояс Святой Девы Марии. Третий, там это Святого Крыла. Она находится где-то на юге Италии, я забыл город. Она
да. каждый... вопрос в чем, Олесь? Это кровь святого Евангелия.
Сейчас. Да. Каждый месяц она оживает. Четвертая, там это голова Иоанна Крестителя, и пятая грузинская, там виноградная лоза Крит. Но меня вот спрашивают, сколько этих поясов Святой Марии? Потому что недавно показывали, по Москве водили, из Греции, и вдруг прочитал, что находится где-то в Италии.
Спасибо, Олесь, понятно. Даю краткую справку. Это имеет отношение к нашей программе, насколько это бизнес. Напомню, что игумен, который организовал доставку пояса Пресвятой Богородицы в Россию, Афонского его арестовали, он находится в тюрьме, невзирая на заступничество лично Владимира Владимировича и многих греческих епископов. Епископов арестовали за махинации с землей на севере Греции. Там была коррупция в правительстве, и он сумел обменять грамоту XII века на монастырскую землю на очень приличный участок в центре Афин. Вот. Так вот, действительно, много христианских святынь. К сожалению, те, которые перечислил Олесь, видимо, в основном поддельные. Туринская плащаница создана в XIV веке, пояс Богородицы где-то в позднее Средневековье, кровь святого Януария, и таких пробирок много. Это определенная смесь мастик и воски, которая начинает растапливаться в руках. Происходит это иногда раз в год и так далее. Вот. Короче говоря, ложные святыни есть, но главные христианские святыни – это все-таки Дух Божий. Это способность человека любить и верить. Без этого все святыни – ничто, и они только к этому и направляют. А вот насчет бизнеса и церкви – это интересный вопрос. Тоже ведь у людей миссия, Константин Андреевич. Они на монастырь стараются.
Ну, даже затрудняюсь я ответить на этот вопрос. Мне кажется, у нас идет некое разночтение в понятиях. То есть вы под миссией именуете некую форму. То есть это...
А вы?
Нет. А мы, так же, как и Максим, насколько я понял из нашего разговора, он имеет в виду цель.
То есть... Монастырь – это форма. а спасение – это цель.
Да, именно нет, так.
Хорошо, те, кто привозил в Москву фальшивый пояс Богородицы, зная, в общем-то, что он фальшивый, кстати, изначально эта святыня не пояс Богородицы, а это кусок материи, которым обвязывала кормящая женщина свою грудь, чтобы молоко не капало. То есть это такой молочный пояс. Вот. Но дело не в этом, все равно это средневековая фальшивка. И встает вопрос, миссия церкви проповедовать спасение, как я понимаю, как у металлургов и у вас, вот. Но, к сожалению, мы видим, что в церкви иногда дела идут криви в кось. Вы будете меня убеждать, что в бизнесе этого не бывает?
Полно.
Ох, слава.
Полно, нет, мы не будем отрицать то, что достаточно часто именно миссия, когда она превращается в непосредственно нажитый капитал, целью, точно так же, как у сотрудника, целью работы которого является исключительно зарплата, так же и у предпринимателя, чьей целью является красная, черная икра, хорошие машины и все остальное прочее, это не миссия. Это никакого отношения не имеет к правильной постановке бизнеса. При этом надо сказать, что если предприниматель строит свой бизнес именно на этих целях, то и все остальное, что у него в компании происходит, оно выглядит точно так же. И долго такие компании не живут.
В качестве иллюстрации из вчерашнего номера газеты «Индепендент» очерк, репортаж. Один из сотрудников компании Goldman Sachs, одна из крупнейших, опубликовал открытое письмо. Он ушел в отставку, прошел в этой компании путь сверху донизу, и письмо, в котором он обвинил своих бывших теперь уже коллег, в том, что они совершенно не интересуются на самом деле пользой клиентов, людей, которые доверяют им капиталу в управлении, и что они между собой рассматривают клиентов в своих беседах исключительно как дойных коров. Вот. Есть такое дело? А компания существует, я думаю, еще долго просуществует.
Вот я готов, пусть я буду неправ, воспримите это как личную точку зрения, все-таки финансовый мир – это очень специфический. И он, чем дальше, тем больше становится оторванным от реальной экономики, он живет по своим законам, он имеет свои какие-то виртуальные миссии, которые, на мой взгляд, зачастую очень часто уже отличаются от нормальных миссий. Это все-таки мир чистогана, как говорили раньше. И когда же я говорю о бизнесе, когда мы говорим о бизнесе, то мы имеем дело прежде всего с, ну, если хотите, назовите это производственным бизнесом, или, скажем так, реальной экономикой.
Это можно назвать творчеством?
В этом есть элемент творчества, безусловно. Безусловно. Все, что мы создаем после того, как создатель, так сказать, успокоился, это уже вот наше творчество. В этом очень много творчества, поэтому очень много бизнесов является в той или иной степени наукоемкими, инновационными и так далее, и так далее. Это без всяких шуток. Просто у нас компанейщина в стране, а в принципе это реальная вещь.
Говорил Максим Жарницкий, у нас звонок из Московской области. Георгий, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. Очень интересная тема. Очень жаль, что упоминали только фамилию Ходорковского, нашего освободителя, который в сборнике «Постчеловечество» объяснил нынешний характер бизнеса, который поддерживает практически весь крестьянский мир. И Делягин говорит, чтобы удвоить ВВП, необходимо купировать вторую сигнальную систему. Если раньше было слово у Бога, потом у Даля, а теперь слово передается диджеям. И для того, чтобы не было расслоения на 6 тысяч словесности, и все объединились в едином порыве. Раньше это
спасибо, Георгий. Да, спасибо. Насчет объединения в порыве не знаю. При всем сострадании, сочувствии ко всем сидящим, справедливо и особенно к тем, кто несправедливо, но у меня как-то язык не повернется называть Михаила Борисовича Ходорковского спасителем. Вот. А ведь, насколько я понимаю, вот при той психологии, которую вы, друзья, описываете, вот этот вот элемент мессианства, он ведь должен быть тогда у человека, чтобы рискнуть деньгами, всей жизнью, и ринуться в рыночный водоворот, нет?
Конечно, да. Конечно, да.
Несомненно. Более того, этот элемент должен присутствовать у любого человека, если он хочет жить полноценной жизнью.
Ну-ка, ну-ка. В каком смысле? Вот машинистка.
Да, машинистка печатает быстро, качественно, без ошибок. Печатая свой документ...
без ошибок.
Да, печатая свой документ, она понимает, что тем самым она способствует продвижению компании. Для этого, кстати говоря, она должна понимать цели компании. То есть зачем, что и как делает ее предприятие. Это один из принципов нормального управления, когда мы говорим нашим подчиненным наши конечные цели. Не лукавим, не лицемерим, не изобретаем какие-то корпоративные кодексы, а просто четко и ясно говорим. То есть вот я, например, ребятам, которые у меня работают, стараюсь говорить всегда так. Ребята, мы будем лучшими. Мы будем оказывать самые лучшие услуги, потому что так будет лучше для всех. И это нормально. Не
а
надо
кто
ничего
нет,
придумывать.
Того уволю.
Нет, это не совсем так. Тут мы можем, кстати, вернуться к вопросу о смирении, с которого начиналась эта передача. Так вот, в моем представлении смирение – это четкое понимание своего места, а еще более... Точно, понимание своей способности делать ту или иную работу. То есть, если человек не в состоянии делать свою работу, то, наверное, ему нужно поискать другую работу. Вот.
Говорил Константин Артемьев, на звонок из Тамбовской области. Сергей, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. У меня вот какой-то, ну, не вопрос, а вернее, комментарий коротенький. Я сам верующий и вижу в работе, вот в отношениях, взаимоотношениях в коллективе с верующим человеком, это хорошая вещь. Во-первых, это повод благовествовать не только словом, но и делом, примером живым. Вот. Потом мне известно, например, в моем кругу знакомых есть женщина, которая бизнесом занимается, она торгует на рынке, у нее своя палатка, дело свое. И, знаете, к ней такой охоты почему-то люди идут, вот, и соседки даже обижаются в какой-то мере. Но она вполне обходительная женщина, верующий человек. Так что еще вот послание Ефесянам написано, кто раньше крал, впредь не кради, а больше трудись, чтобы было из чего выделить нуждающимся. Вот, это хорошие вещи, в общем, взаимоотношения верующих и неверующих, вот в рабочих коллективах. Это очень хорошая, очень почва благодатная.
Спасибо, Сергей. Можно ли я тогда это трансформирую в вопрос? И вот какой. В начале 90-х годов сторонники реформ много писали в качестве вот наглядной иллюстрации того, что реформа пошла. Говорит, продавщицы стали улыбаться, они стали говорить «здравствуйте». Затрудняюсь сказать, в какой точный момент, но на сегодняшний день, если пройтись по московским магазинам, вы не найдете продавщиц, которые здороваются, и, вы не на... и в общем, насчет улыбок тоже стал дефицит. Означает ли это, что произошел какое-то такое вот отступление в советское прошлое, и куда тогда верующие деваются?
Ну вот об этом говорил Константин в своей предыдущей реплике, в одной из своих предыдущих реплик, что действительно определяется... наблюдается определенное падение качества труда вот, низового персонала.
А почему?
Мне тоже приходилось с этим сталкиваться. Да. Почему? Я думаю, здесь очень много факторов, но один из факторов, взглянем повыше, падает качество менеджеров тоже. Вообще, как бы перефразируя известный еще социалистический тезис, можно говорить о том, что инфляция появляется в падении качества персонала, менеджмента вот этого всего. Причем довольно сильно. Почему? Я могу сказать. Мне кажется, один из главных факторов, который здесь действует, заключается в том, что в России все-таки во многом еще, не будем говорить социалистическая, государственная экономика. У нас правила игры определяются неигровыми структурами. У нас неиграющий крупье устанавливает очень жестко правила и говорит, что все должны вести себя как я, а не как игроки за доской.
Константин, согласитесь?
Да, но я считаю, что качество управления, собственно говоря, последние годы очень сильно упало именно потому, что Люди, которые не зависят от экономических плодов своего труда, подбирают себе в управленцы не людей, которые профессионально в той или иной области, не специалистов, не созидателей, я бы даже так сказал, а подбирают себе либо подельников, что часто бывает, либо просто тех людей, которые...
Хорошо, кстати, кивают им
головой, да.
Легко быть святым, когда вокруг, скажем, все святые. Легко быть пловцом, когда вокруг вода. А вот в этой описанной вами ситуации, где место христианства? Может человек преодолеть общий тренд и плыть поперёк течения?
Несомненно, может и должен. Это не должно быть вызовом, как у нас любят прийти на корпоратив в платке, в ботинках мужа, в Великий пост и сидеть со страшным лицом, осуждая всех веселящихся своих коллег. Нет, так делать не нужно, но правду говорить всегда легко и приятно. Если ты не хочешь обманывать клиентов, а начальник тебе говорит, скажи, я не буду. Я вас уверяю, на самом деле в 90% случаев начальник прислушается к тому, что ты сказал. Да-да-да-да-да-да. Вот. И это будет, когда он первый раз прислушается к этому, это будет на самом деле очень большая победа, потому что и он, и окружающие коллеги увидят, что можно-то жить по-другому. Можно в партнере видеть не того человека, которого обобрать, как Goldman Sachs, а реально партнера, с которым можно строить долгие и плодотворные отношения.
Говорил Константин Артемьев. В заключение напомню старую притчу о строителях собора. Одного спросили, что ты делаешь, он говорит, я обтёсываю камень. Второго спросили, что ты делаешь, я говорю, ношу балки. Третьего спросили, а я, говорит, строю собор. Примочка заключается в том, что собор был готический. Вот эти колоссальные готические соборы, где деталь было не разглядеть, тысячи людей работали, строили веками, они были не нужны Богу. Это как храм Христа Спасителя. Они теперь все стоят, они все музеи. Значит, мало понимать, что ты делаешь. Надо еще понимать, а есть ли смысл в этом деле, и, может быть, иногда лучше уйти и идти за Христом в несколько другом направлении. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Крот. У нас в гостях были Константин Артемьев, Максим Жарницкий. Минут через 10 в программе Кристины Горелих «Третий сектор» пойдет речь о том, доступно ли современное лечение качественное для людей с детским церебральным параличом. В гостях врач Наталья Титаренко, Елена Горбунова, Вероника Кульганок и Светлана Скоростенко, у которых дети с проблемами опорно-двигательного аппарата.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Репрессивная составляющая в области экологии срабатывает далеко.
Автобус ехал на нормальной скорости. Есть видеосъемка из тоннеля, на которой все заснято.
Ни одна из официальных структур не дает информации, кем и на каком основании принимают решение.
Протестуют против снятия ограничений на продолжительность рабочего дня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».